Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Всем привет, друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и наша познавательная передача об окружающем мире «Все обо всем» для всей семьи. Мы продолжаем цикл наших встреч под названием «Красная книга России». Говорим о животных и растениях, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, дорогие мои. И у нас продолжается наш короткий подцикл про краснокнижных птиц. Мы добрались с вами до удивительных хищников. И сегодня у нас с вами в первой получасовке замечательная змея из отряда ястребиных. Это змеияд. Будут иллюстрации, разумеется. Те из вас, кто следят за трансляцией в Инстаграме, увидите много чего любопытного. Те, кто не следят, просто включайте свой Инстаграм, наберите Александр Толмачев и подключайтесь, собственно, к трансляции. Сейчас будут картинки интересные. Это в первой получасовке. Во второй получасовке поговорим про дальневосточного аиста. Тоже очень интересная птица. И, как всегда, между этими птицами будет нечто неуловимо общее. Несмотря на то, что вот вроде образ жизни разный, на самом деле масса будет общего. Итак, мы начинаем, друзья, со змеияда. Это любопытное такое создание, которое, в общем, согласно своему названию, питается змеями. Обитает такой в лесной, в лесостепной зоне, особенно там, где достаточно влажно. На территории России относятся к исчезающим видам, то есть их встречаются они редко, и более того, в силу своего такого природного, очень робкого темперамента, хотя вот те, кто видит иллюстрацию в трансляции, наверное, не согласятся с этим, эти птицы исключительно редко попадаются человеку на глаза, то есть стремятся с человеком не встречаться, на самом деле стремятся вообще ни с кем не встречаться, они очень пугливы и обычно находятся там, где крупных животных нету. Возможно, их такая природная осторожность, именно она, собственно, им и помогла выжить в этом жестоком мире, приспособиться к тому, чтобы питаться вот, в том числе и змеями. Да, казалось бы, это, наверное, выглядит как не лучшая судьба, да, быть вынужденным питаться только змеями, но все не так просто. Мы с вами сейчас убедимся, что на самом деле питаются они далеко не только змеями, просто в силу того, что они и змеями тоже питаются, вот их окрестили змеиядами. Хотя вот к самому названию, наверное, есть претензии, да, наверное, можно подумать, наверное, я ошибку делаю какую-то, да, наверное, змеиед он. Нет, действительно, друзья, пишется и произносится именно змеияд. Птицы эти изучены достаточно плохо, поэтому много такой яркой и разнообразной информации про них, к сожалению, нету. Найти сложно, но нам все равно будет о чем поговорить, потому что образ жизни их исключительно интересен, особенно в обсуждении с детьми. Птицы эти встречаются, их ареал, то есть как бы зона обитания их, в том числе и на территории России, Беларуси в том числе, она разрывается, прерывается периодически. Где-то птицы встречаются в каких частях страны, где-то вдруг они встречаются реже, либо вообще не встречаются. Вот. На европейской части России они время от времени встречаются. Их обычно чаще всего обнаруживают в Европе, в Центральной Европе, в частности, вот Беларусь известна встречами со змеиядами. Кстати, что во многом обусловлено заболоченностью территории Беларуси, друзья мои, да? На северо-западе Африки, в Центральной Азии они встречаются. Там, где есть болото, водоемы, там встречаются эти птицы. С чем это связано, тоже обсудим. Значит, что за внешность у них, как они выглядят, как их узнать, опознать? Тяжело. похоже на ястребиных, очень типичное, типичный облик. Я сейчас включу в трансляции, как они выглядят. Сложно их действительно отличить от каких бы то ни было других ястребиных. Вот. Есть у них, знаете, друзья, такое вполне различимое сходство с совообразными. Это удивительно. У них большая широкая голова, большие желтые глаза, почти как у филина. Вот. И вот в силу такой большой круглой головы, в общем, они кому-то могут напоминать в том числе совины, хотя к ним они не относятся. Вот. Их отличает наличие острого загнутого крючком клюва. Сразу это указывает нам на образ жизни хищника у этих птиц. Это очень острые когти, хваткие. С одной стороны хватки, да, с другой стороны их острота им необходима для того, чтобы быстро умертвить добычу, потому что вот мы сейчас с вами доберемся до их образа жизни, и станет сразу понятно, что убивать сразу для этих птиц стратегически важно. Если вы будете наблюдать на картинках, либо, может быть, в зоопарке встретитесь с этой птицей, обратите внимание на то, что на светлой нижней стороне тела у них есть черные точки и пятна. Вот на той картинке, которую сейчас в трансляции, это можно очень хорошо увидеть. Такая пятнистость у них на ногах, да, и на животе. Итак, добираемся, наконец, до еды. Чем питаются? Название нам указывает на то, что питаются они змеями, змеи-яды. На самом деле не только змеями, но и змеями в том числе. Потому что если питаться только ядовитыми змеями, друзья мои, конечно, никакой жизни не напасешься, поскольку птица каждый раз, атакуя змею, гадюку в частности, рискует жизнью, потому что гадюка может ее укусить, и птица, если это молодая птица, змеяяд, на всякий случай для всех повторяю, потому что я вижу в трансляции, меня спрашивают, как птичку зовут? Змеяяд. Потому что птица действительно может погибнуть, если это молодая птица. Более крупных, зрелых, соответственно, птиц яд берет хуже. Но, тем не менее, тоже может умертвить. Зависит от количества укусов, которые птица может получить от змеи. Помимо гадюк, питаются они еще и ужами. И тут риск существенно падает, сами понимаете. Потому что ужи — это не ядовитые змеи, которые весьма распространены на европейской территории России. Это полозы, это медянки, которые вообще к змеям не относятся, кстати говоря. Это ящерицы, у которых нет ног. В том числе ящерицы, у которых ноги есть, тоже составляют рацион змеиядов. Помимо пресмыкающихся, не то чтобы у них такой был прям, только они пресмыкающимися научились питаться. Нет, они при этом могут переходить в том числе на земноводных, да, на лягушек, на жаб, прекрасно едят их, мышевидные грызуны, землеройки. Вот это, пожалуйста, тоже вполне все может составлять рацион змеияда. То есть он такой весьма запросто может переключаться с одной еды на другую. К чему я веду, друзья мои? Да к тому, что если бы змеияд был специализирован только по змеям, по охоте только на змей, и жил бы только за счет их, то, разумеется, они бы вымерли уже давно. Это понятно, да? Почему? Потому что, конечно, численность змей очень падает, и с чем это связано? С тем, что территории с болотами часто захватываются людьми, люди осушают болото с целью, в первую очередь, с целью того, чтобы там строить дороги или поселения, но в том числе и для того, чтобы добывать торф. Вот такая торфоразработки, они, конечно, колоссальные территории сразу превращают в территории, непригодные для обитания, вот в частности, таких птиц. Вот. Значит, нужно еще и учесть, что помимо пресмыкающихся, помимо земноводных, змеияд замечательно совершенно может поедать и небольших птиц, например, горлиц или дроздов. То есть ведет образ жизни самого обычного хищника. Каким же образом выживает эта птица, охотясь на змей? Раньше считалось, что у змеиядов есть какой-то иммунитет. Особый иммунитет к змеиному яду, который позволяет им оставаться, ну, практически неуязвимыми в схватке с самыми ядовитыми змеями, например, с кобрами, да, если мы говорим про азиатских, да, про Азию, да, где обитают, где в том числе встречаются змеи-яды. Но нет, штука не в этом. Дело в том, что при укусе змеи, змеи-яды очень сильно болеют и долгое время остаются уязвимыми, не летают. И таким образом пытаются выздороветь для того, чтобы снова перейти к активному образу жизни. В чем же дело? А вероятно, это, вероятно, такой, такая живучесть змеиядов связана с тем, что они просто очень хорошо приспособлены к охоте на этих ядовитых змей. И на ядовитых змей вообще. Либо они некоторое время могут просто переходить на другую пищу, чтобы выживать, не охотясь на змеи, не рисковать дополнительно здоровьем там, вот, в период, например, выздоровления. Но самое любопытное то, что вероятнее всего они выработали свою стратегию охоты на ядовитых животных таким образом, чтобы не подвергать себя большому риску. О чем я говорю? Скорость реакции потрясающая. Они подлетают к змее настолько быстро, что змея не успевает опомниться. Подлетают к змее с той стороны, где змея, куда змея не успевает развернуться. Змея не успевает среагировать, будучи хладнокровным животным. Реакция у нее не молниеносная. При этом никогда не забывайте, что большинство ядовитых змей, прежде чем пускать яд в ход, будут делать фальшивые броски и даже фальшивые укусы. Что это значит? Это значит, что змея, желая отпугнуть напавшее на нее животное, будет делать рывки вперед, еще даже рот не открывая и, разумеется, не пуская в ход ядовитые зубы. И вот пока змея находится на этапе таких фальшивых реакций, запугивающих бросков, это все дает шанс змеияду быстро ее убить и начать ее поедать. Каким образом он это делает? Змеяд стремится моментально схватить змею за голову. Давайте нет, сначала лучше мы посмотрим на то, как он их обнаруживает. Змеяды охотятся в полете, то есть они летают на небольшой высоте, обычно над болотистой территорией, либо над территориями, которые прилежат к болотам, да, поскольку змеи оттуда и выходят. Для того, чтобы погреться на солнышке в теплые дни, они очень охотно вылезают туда, где много солнца. Змеи хладнокровные, я напоминаю, да, как пресмыкающиеся. Поэтому они энергию солнца очень активно используют. Вот сюда относятся и черепахи, например, и ящерицы. Они любят в теплое время, в солнечные дни, вылезать туда, где очень жарко, тепло, прям хорошо нагретое пространство. Вот туда вылезает змея. Змея вылезла, нужно помнить, что туда, где, там, где она греется, это место хорошо освещено солнцем. Его отлично видно с высоты. И змеяд, который летает над змеями, над этим пространством, прекрасно видит змею, отлично увидел. Так, далее он почти камнем, 100 км в час его скорость в момент падения, огромная скорость, он падает буквально на змею сверху, обычно хватает ее за голову и сзади, чтобы змея не успела среагировать. Я уже говорил, что очень острые когти позволяют ему убить ее почти сразу. То есть сразу в голову вцепляется, все, змея погибает. Не успевает пустить в ход яд. Если она все-таки, значит, еще не погибла, он хватает ее, значит, за шею или близко к голове когтистыми лапами и уже клювом острым, как бритва, вот с крючком я показывал, да, он ее, собственно, добивает, чтобы она погибла как можно скорее. Бьет в голову, опять же, чтобы убить сразу, потому что иначе змея начинает извиваться и больше шансов быть укушенным. Знаете, как, друзья мои, специалисты по работе с ядовитыми змеями, да, как они их удерживают, ядовитую змею, чтобы не быть укушенным? Ну, тоже в области шеи, опять же, чтобы змея не изогнулась и не пустила в ход ядовитые зубы. То же самое делает и змеияд. После этого он ее заглатывает головой вперед. Почему не по-другому? Я это объясняю только тем, что если в обратную сторону с хвоста ее заглатывать, то змея может, если она еще осталась жива, то есть это даст ей еще один шанс, может быть, извернуться и ухватить птицу, да, и пустить в ход ядовитые зубы. Либо это может быть связано еще с тем, что направление роста чешуек у присмыкающихся, оно от головы к хвосту. И в обратную сторону, если заглатывать, то чешуйки как бы могут царапать верхние части пищеварительной системы. Да? То есть пищевод, желудок могут быть исцарапаны чешуей, пока они еще не начали перевариваться в кислой среде желудочного сока птицы-змеи-яда. Вообще, есть у них, я вот для себя, когда собирал информацию всю, да, я для себя несколько таких выделил моментов, каким образом, что делают змеи-яды для того, чтобы не погибнуть от укуса ядовитой змеи. И первое, главное, пожалуй, это то, что они охотятся преимущественно на безопасных змей, на ужей, которые не могут им ничего сделать. Просто ужа бери и ешь. Он совершенно безвреден для змеи-яда. Это первое. Ну, вот если есть ядовитые, то как бы они пускают в ход вот эту стратегию скорости, да, быстро напасть, быстро схватить. Вот эти... Да, еще такой нюанс. У змеи-яда на ногах имеются особые роговые щитки, с помощью которых он, вот как и с помощью когтей, быстро ее уничтожает. Да? Вот такая инструменты в виде когтей, острого клюва и большая скорость реакции позволяют ему оставаться эффективным охотником на змей. Да? И, разумеется, роль в природе его здесь тоже становится нам более ясной. Вот, потому что вот они контролируют на болотах, там, где они обитают, пока еще численность ядовитых змей. За жизнь эта птица съедает около 1000 змей. В общем, не так уж и много на самом деле получается, да, то есть не так часто они их едят, потому что они их не так часто ловят. Все-таки змею поймать не так легко. Кроме того, не забывайте, друзья мои, что птиц этих тоже в природе становится каждый раз все меньше и меньше. И с чем это связано? Давайте вот об этом поговорим. Почему снижается численность этих птиц? Связано это с тем, что человек осваивает болотистые территории на европейской территории России в том числе, и не только, и в Европе то же самое происходит. Человек захватывает болото. Когда болото, например, для разработки торфа, а торф — это топливо, да, людей очень интересует топливо, они его добывают любыми способами и ни перед чем не останавливаются. И уж, конечно, никакой змеи-яд не остановит человека для того, чтобы начать добывать торф. Разумеется, без болота змеи-яд не может нормально питаться. Потому что я вам напомню, помимо змеи, он также питается еще и другими присмыкающимися, которые там держатся, у болота в том числе. И здесь настает время вопроса. Я хочу вам, дорогие мои, задать вопрос не про змеи-яда, а скорее про то, почему змеи так привязаны к болоту. Ведь, я вам напомню, змеи, они же ведь присмыкающиеся, они ведь не земноводные, как лягушки. У лягушек и у жаб, у них понятным образом цикл развития, то есть процесс размножения напрямую связан с болотом, потому что они туда икру выметывают, да, и там их головастики, они без воды, ну, никак. То есть по суше не бегают, поэтому вода им точно нужна. Мой вопрос не про лягушек и не про жаб, а про змей. Змеи-то что там забыли? Змеи вообще яйца откладывают, они дышат легкими. Почему они так к болоту стремятся? Друзья мои, 8-495-7373-948. Звоните мне сюда, давайте посмотрим вместе, подумаем, для чего и почему, из-за чего змеи так сильно привязаны к болоту. Дорогие мои, если вы часто мне звоните, давайте подождите немножко, давайте дадим возможность тем, кто еще не звонил мне сюда, не выдвигал своих гипотез относительно устройства мира, дадим возможность дозвониться. 8-495-7373-948. Почему змеи водятся там, где есть болото? Вот этот вопрос, я напомню, позволит нам с вами понять, почему змеи-яды исчезают в результате того, что человек уничтожает болотистые территории. Человек уничтожает их, чтобы достать торф, и после того, как человек уже переработал все это болото, разработал его, как говорят, да, там уже не могут селиться ни змеи, А если не могут селиться змеи, то и змеи-яду там больше делать нечего. 8495-7373-948. Дорогие юные мои друзья, не стесняйтесь, просите родителей набрать номер для того, чтобы вы позвонили и поделились своими предположениями. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуй, как тебя зовут?
Меня зовут Вова.
Вова, сколько тебе лет? Расскажи, откуда звонишь?
Я звоню из Московской области.
Так, а какой город у тебя там в Московской области?
Лобня.
Ты из Лобни, прекрасно. А ты уже звонил, по-моему, когда-то, нет?
Нет,
не звонил. А просто мальчик из Лобни звонил, было дело, мне кажется, полгода назад или год как-то так. Хорошо.
Нет.
Вов, хорошо, Вов, да. Ну давай, твоя версия. Почему змеи водятся там, где есть болото?
Ну, мне кажется, что они охотятся на лягушек и жаб.
Абсолютно правильно, Во. Ну, прекрасный ответ. Совершенно верно. Мы часто забываем, а чем питаются змеи. Да? Змеи действительно питаются теми самыми земноводными, которых в изобилии можно встретить именно в болоте. А земноводные, понятным образом, там размножаются. Это их среда. Вот, видишь, как цепочки взаимосвязаны пищевые. На болоте живет лягушка, лягушку ест змея, змею ест змеяд. Поэтому уничтожили болото, уничтожили всех. Хорошо, а есть еще кое-что, что они едят на болоте. Что-то у них есть там кое-чего интересное. Ты точно знаешь это. Там на болоте иногда птицы живут разные. И они там что-то змеи едят.
Может быть, эти личинки от лягушек. Ой,
головастики ты имеешь в виду. Яйца, но не лягушек.
Да.
А чьи? Как думаешь?
Птиц.
Конечно, птиц, потому что на болоте часто гнездятся самые разные птицы, те самые, которые тоже питаются этими лягушками. Например, цапли, да масса других, множество просто. И благодаря тому, что на болоте нету деревьев, там нельзя на дереве гнездо построить, птицы гнездятся буквально прямо вот на кочках. Пожалуйста, вот вам яйца в прямом доступе для змеи. Змея может прийти и, пожалуйста, полакомиться. Вот этим они и питаются. Вот. Поэтому совершенно верно, Вов, отличные ответы, очень мне понравились. Друг мой, я тебе желаю хороших выходных и отличного настроения. Номер телефона я твой записал для того, чтобы прислать тебе промокод для доступа на мой сайт detlektor.ru, чтобы ты мог там выбрать любую видеолекцию из 43, которые у меня там опубликованы. Они, конечно, не только о животных, там и динозавры, и космос, и вулканы, и прочее, много чего интересного. Вова, спасибо тебе большое, друг мой, а мы продолжим. Давай, пока-пока. Да, друзья, буквально у нас есть 2 минуты, чтобы я еще кое-что добавил про этих замечательных птиц. И это то, что родители, они не очень, мягко скажем, как и те птицы, о которых пойдет речь в нашей второй получасовке. Что значит не очень? Дело в том, что обычно змеи-яды, когда, кстати говоря, возвращаются на места гнездовий после зимовки, зимуют они не на территории России, там, где заморозки, там птицы... Эти птицы улетают на юг, и это понятно, с чем связано. Да потому что зимой болота замерзают, лягушки находятся в анабиозе, змеи находятся в анабиозе. Этим нашим друзьям-змеиядам есть нечего, поэтому они улетают туда, где их добыча не спит в зимний период. Да? Но когда они возвращаются на места гнездований, там они откладывают обычно одно яичко, и родители оба его высиживают. Но бывает так, что они откладывают 2 яйца. И в таком случае, если птенец вылупился первым, второе яйцо они перестают высиживать. И малыш, увы, погибает, да, а воспитывают они только первого. Потому что они 2 прокормить не могут. Вот такая у них любопытная природа, что они кормят только 1 птенца, а второго ни-ни, второй погибает. В итоге прямо находясь непосредственно внутри яйца. И во второй получасовке мы с вами будем говорить, друзья, про дальневосточного аиста, который вот неуловимым образом похож на этого змеияда и по образу питания, и по образу жизни, и прочее, и прочее. А сейчас у нас новостной перерыв, никуда не отключайтесь, встретимся через 5 минут, друзья.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья, всем привет, это Александр Толмачев, мы продолжаем «Все обо всем», говорим о краснокнижных птицах, и у нас на очереди дальневосточный аист, вымирающий вид, потрясающе красивая птица, мало чем серьезно отличается от белого аиста, который в европейской части Евразии живет, да, не на Дальнем Востоке. Пожалуй, самое главное, чем мы их, как мы их различаем, это то, что у дальневосточного аиста у него черный клюв. Вот. По черному клюву всегда. Опа, дальневосточный аист, точно можем знать. Да, а облик, в общем, в целом похож. Для тех, друзья, из вас, кто смотрит, слушает меня просто по радио, я просто еще раз напоминаю, что если вы подключаетесь к моему инстаграму, вы можете следить за онлайн-трансляцией со слайдами, которые я показываю в прямом эфире. Вот я вот пока вам говорю что-то, я постоянно включаю какие-то новые слайды о предмете нашего обсуждения, разумеется, да, и сейчас уже картинка дальневосточного аиста перед теми, кто смотрит трансляцию. Как меня найти в Инстаграм? Можно просто набрать Александр Толмачев или Дед Лектор, попадаете ко мне в блог, и далее нажимаете на мою аватарку и переходите к трансляции, да, которая прямо сейчас идет. Итак, как выглядит птичка? Вся длинная такая, да, мы их, кстати, путаем почему-то всегда с журавлями и с цаплями. Вот нет, цапля меньше, журавль сопоставим, вот, но это совсем разные птицы по облику своему, поэтому не путаем. Да, очень длинные ноги, длинный-длинный клюв, прям совсем длиннющий, прям почти пеликановый. Да, длинная шея при этом, колоссальные крылья, размах крыльев очень большой, больше 2 метра. Самцы и самки очень похожи внешне друг на друга и по размерам, и по облику, поэтому различить их тяжело. Действительно, есть в мире птиц такие создания, да, которые неразличимы в зависимости от пола. Например, вороны, да, самец вороны и самка вороны не отличаются по внешности своей и по поведению, и даже орнитолог вам так сходу не скажет, кто перед вами, самка или самец. Вот такая же история с этими замечательными дальневосточными аистами. Теперь давайте про питание сразу, потому что про облик нам более-менее понятно, мы с вами аистов хорошо узнаем. Питание. Питаются преимущественно не крупной рыбой, а также лягушками и множеством водных беспозвоночных, которых можно найти в мелких водоемах. И здесь, конечно, и личинки насекомых в том числе, здесь и пресмыкающиеся, которых тоже на болотах можно встретить в немалом количестве. И здесь, друзья мои, кто? Змеи, конечно, змеи. Да, аисты обожают змей. И если встречают даже ядовитых в том числе, они их без проблем могут поедать, да, и даже скармливать своим детенышам, да, птенцам. Где они обитают, вот спрашивают. На Дальнем Востоке это... Причем это не просто на Дальнем Востоке, это птицы перелетные, как и некоторые из живущих на севере, да, севернее обитающих змеиядов, аисты тоже практически все перелетные, они отправляются в теплые края и в Китай, в Индию, в Японию, на берега Японии, на японские острова летят, потому что там теплее зимы. Почему они перелетают, это, разумеется, понятно, почему они меняют, да, места обитания, потому что зимы в России холодные, водоемы замерзают, вся их еда переходит в состояние анабиоза, за исключением рыбы, но она находится подо льдом, и все это не оставляет никаких шансов дальневосточному аисту, поэтому они все перебираются туда, где южнее, если они только там не обитают постоянно, да, если зимы относительно теплые, то птицы эти не улетают. А так они вообще огромное расстояние способны преодолевать, и здесь понятно, для чего им такие большие крылья, потому что вот парящий полет — это преимущественно для них, и когда летят аисты, да, у них практически не движутся крылья, если Вы когда-нибудь видели их? Хотя я сомневаюсь, да? Нечастое зрелище. Почему такой длинный клюв? Давайте рассмотрим тело этой птицы, потому что тело всегда, как уже повелось у нас с вами, рассказывает нам об образе жизни птицы. Такой длинный клюв, напоминающий клюв пеликана, за исключением только вот этого мешка горлового. Недавно мы с вами обсуждали, зачем он нужен. Это он работает у пеликана как сачок для большой, очень массивной рыбы, вроде карпов. Аист не питается крупной рыбой, именно поэтому ему не требуется вот такой большой мешок внизу. Но длинный клюв ему нужен ровно для тех же целей, для того, чтобы ловить такую подвижную добычу в водоеме. Вот смотрите, попробуйте себе представить, как ведет себя... Вот посмотрите на человека, которому предложили на мелководье поймать лягушку. Как себя ведет такой человек? Он, скорее всего, согнется, приблизит голову к воде, чтобы лучше видеть, что там под водой. Он, скорее всего, вытянет руки вперед. И вот в таком скрюченном, уж извиняюсь, друзья, за бедность речи, состоянии он будет ходить очень медленно, аккуратно переставляя ноги для того, чтобы не взбаламутить воду и не вспугнуть лягушек и подобраться к ним как можно быстрее. Аккуратно будет переставлять ноги и будет вот такой вот он пригнувшийся. Именно так охотится на лягушек аист. И длинная шея, и длинный клюв необходимы ему ровно для тех же целей, потому что это придает свободы и больше возможностей его движениям во время охоты. Он может делать быстрые рывки вперед. Один поворот головы, например, направо-налево, позволяет очень быстро перемещать вот этот ловчий кончик клюва, которым он ухватывает добычу. Вот если бы клюв у него был короткий, ему для того, чтобы перемещать вот эту ловчую часть клюва, нужно было бы двигать шеей, затрачивать усилия. А при длинном клюве у него нет такой необходимости. Он просто поворачивает голову, и кончик совершает очень быстрые движения направо-налево. И для чего это нужно? Для того, чтобы преследовать добычу, которая уже от него удирает. Да? Например, лягушку, которая уплывает, или рыба, которая уже дёр дала. Да, тут надо быстро ее схватить. И длинный клюв очень в этом помогает. Да? Мы даже с вами не раз говорили, что длинные морды и длинные клювы нужны животным и были нужны животным для того, чтобы охотиться на быстро убегающую добычу, очень быстро убегающую добычу, которая невелика размерами. Даже тот же, друзья, если вы вспомните, спинозавр, о котором мы говорили на цикле «Земля динозавров», да, спинозавру вытянутая морда нужна была ровно для тех же целей, для которых вытянутая морда нужна вот крокодилу, скажем. Да. Добыча удирает, нужно схватить ее как можно быстрее и удерживать ее. И клюв, и длинная морда нужна ровно для тех же целей, потому что длинная морда в том числе и увеличивает площадь удержания, площадь, которой морда соприкасается с телом добычи, друзья мои. Вот видите, сколько любопытных открытий. В общем, длинная шея нужна ровно для тех же целей. С длинной шеей удобно ловить мелкую добычу, которая быстро удирает. Можно сделать рыбок вперед и уже переместить ловчую часть клюва вперед на большое расстояние, а не баламутить воду и не гнаться за уплывающей или убегающей, упрыгивающей добычей, потому что лягушек они едят, в том числе аисты. Вот. Но при этом, при всем, вопрос для вас у меня, тем не менее, готов, друзья мои, готов. Сейчас задам, сейчас включу, поменяю трансляцию, картинку на трансляцию, чтобы видно было лучше. Вот. Вопрос у меня такой, друзья. А для чего аистам, вообще аистам, не только дальневосточным, как вы считаете, нужны такие длинные ноги? Для чего аистам нужны такие длинные ноги? 8-495-7373-948. Ну-ка, давайте, поделитесь вашими мнениями. Для чего аистам нужны такие длинные ноги? 8-495-7373-948. Вот вспомните, например, пеликанов, с которыми я уже не раз сравнивал, да, аистов. Тоже птицы... ловят рыбу в водоемах, но у пеликанов коротенькие лапки, которые делают их очень неуклюжими. У аиста ситуация совсем другая. Он на колоссальных своих ногах передвигается, и для чего это нужно, когда он, да, не буду подсказывать, да, 8-495-7373-948, давайте, юные мои слушатели, не стесняйтесь, просите родителей позвонить сюда и выдвините скорее свое предположение. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Алло, здравствуй, как тебя зовут?
Милена.
Милена, а сколько лет тебе, Милена, где живешь? Расскажи.
9. Я живу в Екатеринбурге.
О, прекрасно, видите, какие у нас слушатели, а? Откуда они? Издалека прямо, да. Ну хорошо, Милен, давай твою версию, я с удовольствием послушаю, если что, помогу.
Для того, чтобы не мокли перышки.
Чтобы не замочить перья. Как интересно, отлично. А в какой ситуации они могут замочить перья?
Если у них будут ноги покороче.
Так.
Ну, например, они нагнутся, чтобы поймать лягушечку, и у них перья намокнут, а они потом заледенеют.
Так, ну хорошо, давай сразу оговоримся, что в холодное время года, когда вода может превратиться в лед, аисты не гнездятся и не охотятся. Они летят туда, где теплее.
Ну, я имею в виду то, что холодно будет.
Да, они просто могут переохладиться для того, чтобы лишний раз не мочить перья. Так, хорошо, это хорошее предположение. Давай его немножко разовьем. Предположим, что не боятся они холода. Вот если дело не в холоде, почему эта птица не хочет мочить свое тело? Даже так я тебе скажу, Милен, смотри, внимательно слушай. Не хочет прикасаться телом к воде. Как ты думаешь? Вот не хочет она прикасаться брюхом, эта птичка, к воде во время охоты. Готова только ножки мочить. Это очень просто на самом деле. Вот смотри, ты когда, представь себя, когда ты ловишь лягушку на мелководье, если ты в теплое, естественно, время года нырнешь туда полностью, что будет с лягушками, со всеми?
Тогда они услышат, как я утыхаюсь, и все уплывут.
Умница, Милена. Так, молодец. Теперь давай разовьем ту же мысль только для дальневосточного аиста. Почему же он не хочет мочить свое тело? Если он его окунет, то сразу же...
Лягушки все услышат.
Конечно. Обитатели водоемов почувствуют вибрацию, которую создало большое тело птицы, и сразу же расплывутся, разбегутся. А когда он аккуратно входит туда своими тоненькими ножками, и если ты сейчас следишь за трансляцией в Инстаграме, я там показываю птицу, прям видно, какие тончайшие у нее ножки. Вот такие тонкие ножки.
Тоненькие, красненькие такие, ниточки.
Красненькие, ну почти ниточки, почти спички, вот. Ну, потолще, конечно. Так вот, такие ноги не создают много колебаний в воде, это не пугает всю живность вокруг. А вот если бы такая птица вроде такого аиста, но типа с ногами, как у пеликана, плюхнулась бы в болото, сразу же вся рыба и все лягушки бы разбежались моментально за несколько метров от нее, и все, и не поймала бы никогда. Аккуратно заходит в водоем такое животное. Вообще, птицы, которые охотятся на мелких беспозвоночных, ну или, может, не очень мелких беспозвоночных, у них тонкие длинные ноги. Вспомни фламинго. Мы вот разбирали, как они на рачков охотятся, да? Она же тоже, фламинго, заходит в воду аккуратно, для того, чтобы не намочить тело, не распугать свою добычу, чтобы никто не разбежался. И аккуратненько подбирается к своей потенциальной добыче. Ну хорошо, Милана, прекрасно. Мне очень... Или Милена тебя зовут? Милена, да?
Угу,
да, Милен. Да, прости, пожалуйста, я перепутал. Вот, Милен, ну прекрасно, отличный ответ, мне очень понравился ход твоих мыслей. Я тебя очень благодарю за это, желаю тебе отличного дня и хорошего настроения. Номер телефона твоего у нас сохранился, да? Сохранился, да? Вот, и я обязательно перешлю тебе ссылочку с промокодом, чтобы ты с родителями могла любую лекцию мою там выбрать на моем сайте. Одну из 43, хотя там 3 и так, нет, 2 и так бесплатно, может, третью выбрать, и по любой теме из тех, которые я освещаю в курсе лекций для детей своих. Вот. Спасибо тебе большое, ссылку пришлю, отличного дня, а мы продолжаем. Пока-пока, Милен.
До свидания.
До свидания. Да, друзья, совершенно верно это. И длинные ноги им нужны для того, чтобы охотиться аккуратно, не слишком много пугая на свою добычу. На Дальнем Востоке селятся эти птицы на побережье Амура, в бассейне реки Уссури, известной, да, там тигры уссурийские, наверное, вы слышали. В Корее живут они, на северо-востоке Китая, в Монголии в том числе. Вот, это места гнездований. А на зимовку, ну, когда на основном месте обитания становится холоднее, они улетают сильно на юг. Это может быть и Индия, это и японские острова, и Южный Китай в том числе. Вот, тут там, где очень комфортно в летний период, и самое главное, не замерзают водоемы, потому что в водоемах они находят себе места питания. Там они, собственно, и питаются. Любопытный факт, который я уже посулил моим зрителям в трансляции, состоит в том, что, на мой взгляд, такой житейский, аистов по праву можно считать самыми отвратительными родителями среди всех птиц, самыми жестокими. Если вы считали, что кукушка — это жестокая родительница, я вас сейчас разочарую, дорогие друзья, потому что кукушка замечательно заботится о своем малыше. Она пристраивает его в надежные руки, хотел сказать, в надежные крылья, под надежное крыло птицы, которая не даст ему умереть, которая даст умереть своим родным, а вот этого громадного кукушонка все-таки выкормит. А что же делают аисты, друзья мои? Вот когда они возвращаются с зимовки, прилетают на свои места гнездования, они, значит, во-первых, отыскивают сразу свои гнезда, которые у них, кстати говоря, самые большие, по-моему, вообще в мире птиц, потому что это колоссального размера гнездо. Похоже, оно прям вот на такой многоэтажный дом для птицы. Оно может весить, гнездо может весить, внимание, до 300 килограмм. И я не случайно говорю, что это многоэтажный дом, такой многоквартирный, потому что в гнезде аиста могут жить и другие птицы в том числе. Например, дрозды, например, воробьи, там, трясогузки, там, чуть-чуть ниже по бокам они подселяются и внутри аистового гнезда селятся и живут. Главное, аисты совершенно не против, не возражают особенно. И вот аисты, когда возвращаются с зимовки, находят свои вот эти огромные гнезда. Они, кстати говоря, еще и у них семейные. То есть после того, как родители умирают, они оставляют свое гнездо в наследство своим детям. И такая передача может происходить, друзья, я не шучу, веками. Вплоть до столетий аисты меняются со своими детьми гнездами, и все вот живут в этом родовом гнезде, в прямом смысле слова, да? Что еще любопытно относительно их родительства? Ну, вроде бы очень все это мило и трогательно, но на самом деле они исключительно жестокие родители, потому что, ой, после того, как самка снесет яички, они вместе с отцом они насиживают эту кладку, там они делят, самка ночью сидит, самка сидит днем, отец ночью, по-моему, так вот они, да, самец ночью. Но с насиживанием-то проблем особо нет, а вот когда малыши вылупляются, родители начинают вести какой-то совершенно беспощадный отбор самых здоровых малышей, самых сильных и самых здоровых малышей, и тех, кто послабее, и тех, кто вялые, они, друзья, просто выбрасывают их, да, сбрасывают их с гнезда, и вообще судьбой их после этого больше не интересуются. С точки зрения человека, разумеется, это звучит просто чудовищно. Я таких кадров, конечно, показывать вам не буду, вот покажу только маленький отрывок, который я ставлю сейчас в трансляции, друзья, те, кто за трансляцией наблюдают. Смотрите, те, кто слушает меня по радио, присоединяйтесь к моему инстаграму, просто можно ввести в инстаграме Александр Толмачев и добавьтесь ко мне, и смотрите регулярные трансляции мои по субботам о животных. Итак, картинка, которую я показываю для тех, кто не смотрит, такая. А истиха, видимо, взяла одного из своих детенышей и вот-вот бросит его с своего гнездышка. Для чего они это делают, друзья, по-прежнему это вопрос. Ничего не понимаю, сам не могу это точно объяснить. Возможно, это часть того самого естественного отбора. Скорее всего, так это и есть, потому что они выбирают тех, кто более слабый, более медлительный и, наверное, меньшим аппетитом обладают. Если ты мало ешь, так иди туда вниз, падай, а лучше свою долю отдай тому, кто здоровый, тому, кто более быстрый и более сильный, да? Знали мы такое в мире природы, не удивить это нас. Я не раз рассказывал своим подписчикам, что вот некоторые беспозвоночные поедают свое потомство, крабы, например, рыбы это делают из позвоночных, да, в том числе и некоторые млекопитающие этим известные, но уж как это делают аисты, пожалуй, наверное, никто так не делает, потому что одно дело, когда их съедают, то есть, понятно, что, видимо, в силу нехватки питания для кого-то из родителей вход идет организм малыша. Ой, что же я говорю-то такое, да? А уж у аистов как это происходит? Смотрите, они же просто его сбрасывают, и все, и на этом конец, и не интересуются его судьбой дальше. Ну ладно, давайте, не будем на этом заострять внимание, потому что все-таки птицы эти очень романтические, и у людей они связаны с популярным мифом о том, что они приносят детей. А на самом деле-то видите, как к детям они относятся? Конечно, это сказки, и детей, конечно, они не приносят. Кстати говоря, тоже по поводу аистов возник такой миф, я в интернете столкнулся с этим, хочу предупредить, чтобы вы тоже не заблуждались вместе с остальными, что миф о том, что аисты приносят детей, связан якобы с тем, что они, оказывается, могут на зайчат охотиться, и когда аист несет зайчонка, чтобы его съесть или там скормить своим птенцам, зайчонок якобы кричит, как ребенок, и вот такой аист, жестоко несущий зайчонка, кому-то напомнил, видимо, ребенка, да? Но на самом деле это неправда, никаких таких подтверждений нет, разумеется. Зайцеобразными они не питаются, ну, максимум, наверное, грызуна мышевидного какого-то может он схватить, но уж точно не больше. А в основном-то, конечно, это ящерицы, это змеи, это рыба, то есть все, что связано с водоемами, но никак не с млекопитающими. Численность аистов, друзья мои, снижается ровно по тем же причинам, по которым снижается численность змеиедов, о которых мы говорили. Дело в том, что территории, на которых обитают аисты, они часто связаны с болотами, потому что там они находят свою еду. Вот, и осушение человеком болот, сельскохозяйственное освоение земель, в том числе степные пожары, вырубка деревьев, вот, и, кстати, в плане деревьев, да, почему вырубка деревьев, потому что, в отличие от змеиедов, этим товарищам обязательно нужна высокая опора для того, чтобы построить массивное гнездо. У змеиеда гнездышко маленькое, обычное дерево нужно, а тут нужна какая-то массивная крона большая, которая удержит 300-килограммовое дерево, друзья мои. Такова судьба замечательных дальневосточных аистов, которых мы романтизируем, разумеется, да, потому что так-то это весьма жестокие птицы, это хищники, которые помогают естественному отбору таким образом, что просто сбрасывают своих птенцов из гнезда. Друзья мои, меня зовут Александр Толмачев. У нас с вами продолжается цикл «Красная книга России», в ходе которого я рассказываю о краснокнижных животных, и о растениях у нас пойдет речь, которые в настоящее время находятся под защитой. Увидимся через неделю. Всем пока, друзья!